Часть вторая. Идея судьбы и принцип причинности. 9. Этот ход мыслей позволяет нам, наконец, бросить взгляд на ту противоположность, которая является ключом к разрешению одной из самых древних и величайших проблем человечества. Разрешение ее только теперь становится возможным, поскольку вообще можно вкладывать смысл слова разрешения проблемы. Я разумею противоположность идеи судьбы и принципа причинности, противоположность, которая никогда до сих пор не была познана в своей глубокой, построяющей мир необходимости. Кто вообще понимает, что душу можно определить как идею существования, тот также ощутит, сколь родственна ей достоверность судьбы и насколько сама жизнь, названная мною формой осуществления возможного, должна чувствоваться в своей направленности, подчиненности судьбе. Смутно и боязливо первобытным человеком, ясно человеком высших культур, в виде мировоззрения, которое, во всяком случае, может быть выражено только посредством искусства и религии, а не посредством доказательств и понятий. Всякий более или менее развитый язык обладает рядом слов, обозначающих некоторую глубокую тайну: участь, рок, случай, совпадение, предназначение. Никакая гипотеза, никакая наука не может постичь того, что мы чувствуем, когда погружаемся в смысл и звуки этих слов. Это символы, а не понятия. Здесь центр тяжести той картины мира, которую я назвал историей, в отличие от природы. Идея судьбы требует жизненного опыта, а не опыта науки, глубинности, а не остроты познания. Существует логика органического, логика жизни, в противоположность логике неорганического и застывшего. Существует логика направленности в противоположность логике протяженности. С ней нечего делать систематику вроде Канта и Шопенгауэра. Они умеют говорить о суждении, восприятии, внимании и воспоминании, но они умалчивают о том, что заключено в словах надежда, счастье, отчаяние, раскаяние, преданность, упорство. Кто здесь, в живом, ищет оснований и следствий и считает, что интимное значение смысла жизни равнозначно фатализму и предопределению, тот не понимает, о чем идет речь, тот смешивает переживание с познанным и доступным познанию. Причинность рассудочна, законосообразна, выразима в слове. Она служит формой внешнего интеллектуального опыта. Судьбой же называется недоступная описанию внутренняя уверенность. Сущность причинного уясняется при помощи физической или гносеологической системы, при помощи чисел, при помощи разложения на понятия. Идею судьбы можно изобразить только художественными средствами, при помощи портрета, трагедии, музыки. В первом случае требуется расчленение, во втором – творчество. Судьба относится к жизни, причинность же – к смерти. В идее судьбы обнаруживается искание души, ее жажда света, стремление подняться, получить завершение и выполнить свое назначение. Нет человека, которому она была бы совершенно незнакома, и только поздний человек больших городов со своей приверженностью к фактам и властью своего механизирующего рассудка над внутренней жизнью, теряет ее из виду. Но приходит пора, и она встает перед ним с ужасающей ясностью, попирая всю поверхностную причинную связь между явлениями. Ибо принцип причинности — явление позднее, редкостное. Он — надежное и в некотором роде искусственное достояние только энергетического интеллекта высших культур. В нем чувствуется страх перед миром. Он заклинает демоническое необходимостью причинных связей и их постоянной значимостью, которая косно и бездушно простирается на всю физическую картину мира. Причинность покрывается понятием закона. Существуют только законы причинности. Но если в причинности, как это установлено Кантом, находит в себе выражение необходимость бодрствующего мышления, форма его восприимчивости мира, то слова «судьба», «стечение обстоятельств», «назначение» означают необходимость жизни. Действительная история знает судьбу, но не законы. Между организмом и механизмом лежит непереходимая пропасть. Вот почему так трудно выразить здесь свою мысль в понятной форме, ибо уже попытка выяснить путем слов различие двух миров незаметно уводит от жизни в сферу причинного. Сам язык каузален по структуре. Объясняя, он механизирует. Кто расчленяет элемент мира ощущений, познавая его, усваивая посредством причинного опыта, истолковывая его при помощи связи с механическим целым, кто таким образом подчиняет все живое становление законченному и окаменевшему, тот с необходимостью обозревает всю совокупность бытия в перспективе причины и действия, где нет внутренней направленности, нет никакой тайны. Здесь властвуют категории рассудка, которые Кант по праву считал действующими априори, формы точного познания, порождающие поверхностный мир, систему природы, это отражение духа. Но кто, подобно Гёте, подобно вообще всякому человеку в известные минуты его существования, смотрит на окружающий мир, как на живое существо, ощущает ставшее как становление, срывает с мира маску причинности, для того время внезапно перестает быть загадкой, понятием, измерением, но превращается в нечто внутреннее, достоверное, в самое судьбу, его направленность, его необратимость, его жизненность предстают как смысл исторического взгляда на мир. Судьба и причинность относятся друг к другу, как время и пространство. Таким образом, в двух возможных построениях мира не следует при этом забывать, что они представляют собой крайние полосы шкалы бесчисленных индивидуальных миров в истории и в природе, в физиогномике всякого становления и в системе всего ставшего, господствует или судьба, или причинность. Они отличаются друг от друга, как чувство жизни и форма познания, и судьба, и причинность служат исходным пунктом построения совершенного, замкнутого в себе, но не единственного мира. Но становление лежит в основе ставшего, и, следовательно, внутренне достоверное чувство судьбы в основе понятия причины и действия. Причинность, если можно так выразиться, есть ставшее, осуществившееся, застывшее в форме рассудка судьба. Сама же судьба, оставленная без внимания творцами рассудочных систем мира, подобными, например, Канту, который своими абстракциями не был в состоянии прикоснуться к жизни. Сама судьба лежит по ту сторону и вне всякой постигаемой в понятиях природы. Но, будучи первоначальной, лишь она дает мертвому и костному принципу причины и действия историческую возможность проявиться в высокоразвитых культурах в качестве духовной формы мира. Существование античной души составляет условие для возникновения физики Демокрита, а существование фаустовской — для механики Ньютона. Мы можем очень хорошо представить себе обе культуры без естествознания собственного стиля, но невозможно представить обеих систем естествознания иначе как на основе указанных культур. В этом новое доказательство правильности антагонизма между историей и природой. Здесь раскрывается, каким образом они, как картины мира, включаются друг в друга и как одна подчиняет другую. Раз мы предположили, что история является эмоциональным миропониманием, которое подчиняет вставшее становлению протяженность времени, в таком случае эта точка зрения должна быть распространена и на природу. В самом деле, для человека с историческим складом мыслей существует только история физики. Все системы физики не кажутся ему больше правильными или неправильными, но рассматриваются исторически и психологически, представляются обусловленными характером эпохи, более или менее полно его изображающими. Даже прирожденный физик, давая во введении к своей книге беглый исторический очерк своей науки, призывает на мгновение другой мир и внезапно получает такое ощущение, как будто им незаметно поставлен под вопрос самый фундамент его науки, постулат единой и неизменной истины. Если бы его природа была действительной природой, то не могло бы быть никакой истории систем. Но физик говорит даже о судьбе проблемы. И обратно, если природа есть такое понимание мира, которое стремится рассудочно приобщить становление ставшему и уподобляет, следовательно, живую направленность мертвой протяженности, здесь источник проблемы движения – и здесь же объяснение ее неразрешимости, то история, в лучшем случае, может составлять только главу теории познания. В самом деле, ее так именно трактовал бы Кант, если бы он, что еще характернее, вовсе не забыл о ней в своей системе знания. Для него, как и для каждого прирожденного систематика, природа была единственным миром. Говоря о времени и не замечая его направленности и необратимости, Кант выдает, что он разумел природу и не подозревал о возможности другого мира, мира истории, который для него, пожалуй, действительно был невозможен. Однако причинность не имеет никакого отношения ко времени. Эти слова кажутся в настоящее время чудовищным парадоксом, особенно по отношению к миру кантианцев, которые не подозревают, насколько сами они парадоксальны. Уяснив себе, что двойная личина изначального чувства души, искание мира и страх перед ним, означает утверждение или отрицание бодрствующего бытия и раскрывающихся в нем чуждых стихий, поняв, что страх есть противодействие более первоначальному, более детскому чувству искания, что он вырос из него, сложился и созрел в связи с ним. Мы поймем также противоположность направленности и протяжения с их темной связью с жизнью и смертью. В существе протяженности заключено отрицание направленности. Пространство противоречит времени, хотя время предшествует ему и лежит в его основе. Такой же приоритет по праву принадлежит судьбе. У нас прежде возникает идея судьбы, и только затем из противодействия ей, из страха, рождается принцип причинности, как попытка рассудка предотвратить, победить неизбежный конец, смерть. С помощью этого принципа страх перед жизнью стремится оградить себя от судьбы, построяя наперекор судьбе другой мир, окутывая чувственную поверхность явлений паутиной причины и действия, страх создает фантастический образ длительности. Эта тенденция лежит в основе чувства, знакомого всем зрелым культурам. Знание – сила. Это изречение подразумевает власть над судьбой. Ученый, погрузившийся в абстракции, естествоиспытатель, мыслитель-систематик, все духовное существо которого находит себе опору в принципе причинности, есть позднее явление, явление ненависти к силе судьбы, непостижимого, чистый разум отрицает все возможности, кроме себя. Отсюда вечная вражда строгого мышления и искусства высокого стиля. Первое ищет опоры, второе есть жертвенный акт. Такой человек, как Кант, всегда будет чувствовать свое превосходство над Бетховеном, превосходство взрослого человека над ребенком. Но у него не найдется возражений, если Бетховен отвергнет критику чистого разума как жалкий способ рассмотрения мира. Фальшивое понятие телеологии — это бессмыслица из бессмыслиц в пределах чистой науки, означает не что иное, как попытку зачаровать, ассимилировать при помощи механического принципа причинности наизнанку живой смысл всякого природообразного знания, а вместе с ним также и саму жизнь. Ведь в акте познания участвует также познающий. И если содержанием мышления является природа, то акт его есть история. Телеология есть карикатура идеи судьбы. То, что Данте чувствует как предназначение, рассудок превращает в цель жизни. Такова подлинная и глубочайшая тенденция дарвинизма, этого городского рассудочного миропонимания нашей абстрактнейшей из всех цивилизаций, а также происходящего из одного общего с ним источника материалистического понимания истории, равным образом убивающего все органическое и подчиненное судьбе. Поэтому морфологический элемент причинности есть принцип, а соответствующий элемент судьбы — идея, которую невозможно познать, описать, определить, которую можно только чувствовать и внутренне переживать, которую или вовсе не понимают, или в которой, напротив, нисколько не сомневаются, подобно людям молодых культур или, в поздние эпохи, истинно значительным представителям культуры, верующим, любящим, художникам, поэтам. Таким образом, судьба является подлинным способом существования первофеномена, в котором духовный взор непосредственно созерцает развертывание живой идеи становления. Идея судьбы властвует над картиной всемирной истории, тогда как причинность, которая является способом существования предметов, которая отливает наличное содержимое ощущений в отличающиеся друг от друга разграниченные вещи, свойства и отношения, образует в качестве формы рассудка его альтер-эго, ставшую природу. Организмы можно рассматривать как становящиеся или как ставшие. В самом деле, поскольку я рассматриваю познаваемое при помощи опыта строение растений и животных в качестве элемента чувственно текучего целого, принадлежащего к механическому миру, я вправе говорить о законах, о причине и действии. В этом случае логичен и уместен даже столь ненавистный Гёте эксперимент. Но анатомия и физиология, имеющие дело с материальной природой как с объектом своего исследования, не дают нам никаких сведений о другом мире, о судьбе отдельных животных и растений, их видов, целых классов и царств. Тут речь идет не о том, что они такое, но что с ними станется. Каждая былинка, каждое насекомое имеют не только свою природу, но и свою историю. С этой точки зрения я вправе говорить о другой картине мира, о судьбе даже по отношению к физике. Выражение «судьба научного открытия», например, механической теории теплоты, имеет глубокий смысл. Удар грома, рассматриваемый в исторической связи событий, всегда содержит в себе момент судьбы, подобно тому удару, который в жизни Лютера послужил решительным толчком к его обращению, хотя бы даже этот самый удар грома качестве неиндивидуального явления, но принципиально всегда возможного процесса, столь же необходимо принадлежал также механизму электродинамической картины мира. Предположившие существование античного человека, мы можем заняться анализом его природы, той природы, которая одна только была ему дана и одна только была для него истинной. Такой анализ был произведен Демокритом. Но именно это предположение содержит момент судьбы, которой обусловлено существование определенной природы, определенной картины мира. Судьбе было угодно, чтобы благодаря Ньютону из структуры западного духа развелось динамическое миропонимание. Этот замкнутый в себе, в высшей степени убедительный, комплекс непреложных истин в весьма значительной степени обусловлен ходом развития общими национальными и приватными судьбами, продолжительностью жизни северной души, а не наоборот. Каждый великий физик, который в качестве определенной личности всегда сообщает своим открытиям особое направление и особую окраску, каждая гипотеза, которая вообще невозможна без индивидуального привкуса, каждая проблема, которая попадает в руки именно этого, а не иного исследователя, все это случайные роковые совпадения, определяющие окончательную форму, принимаемую тем или иным учением. Кто это оспаривает, тот не чувствует, сколько условного содержат абсолютные истины механики. Знаменитый музыкальный спор между глюкистами и печенистами является точной аналогией великих контроверс в области оптических и электродинамических теорий. Ньютон и Гюйгенс, Майер и Томпсон. Тут дело идет о вопросах стиля, то есть о Вселенной, об общей картине природы. Физические системы подобны трагедиям и симфониям. Здесь такие же школы, традиции, такая же манерность и условность, как и в живописи. Когда речь идет о живом становлении, мы не можем оставлять без внимания судьбы, будем ли мы говорить о бабочке или о культуре. Жизнь, бытие и судьба – все это скрещивающиеся моменты. Однако чувствуется принудительность в представлении, что каждый мир, конструированный согласно принципу причинности, каждая природа, а ведь каждая зрелая культура имеет свою собственную и притом единственно правильную природу, каким-то образом существует только в духе и для духа, который налагает ее как свою соразмерную и восполняющую его форму чувственности, наставшая, протяженная, ограниченная. Темный вопрос о границах значимости причинности или, что тоже, о судьбах отдельной картины природы, покажется еще загадочнее, если у нас создается определенное чувство, что, как то подтверждают все психические и символические явления, для человека молодых культур вовсе не существует упорядоченного согласно законам причинности окружающего мира. В самом деле, мы, люди увядающей культуры, в бодрственном состоянии, постоянно находящиеся под тиранической властью механизирующего рассудка, в моменты напряженного внимания, те единственные моменты, когда мы действительно обладаем подчиненным закону причинности внешним миром в стиле нашей физики, в лучшем случае можем утверждать, далеко не достигая даже намека на доказательность, что и тогда, то есть вне этих связывающих нас моментов, принцип причинности должен иметь силу. А это означает только то, что мы подчиняем встающую в нашей памяти картину Вселенной тех времен и людей, теперешней картине, свойственной нам механической природы. Человек молодой культуры никоим образом не идет так далеко, чтобы понимать свою картину мира совершенно безлично, как картину общечеловеческую, и его чувство, в большей степени историческое, несомненно, является более первоначальным и подлинным.